На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе исход из Карабаха. По заявлению армянских властей, регион уже покинули более 100 тысяч человек. Что думают в Цинвали и Сухуми о событиях в Нагорном Карабахе? Итоги европейского турне Саломы Зурабишвили, как ее встретили в Тбилиси, все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Власти Азербайджана заявили, что более 300 армянских сепаратистов, конец цитаты, объявлены в международный розыск по уголовным делам, относящимся к войнам в Карабахе в начале 90-х, в 2020 году, а также в периоды режима прекращения огня. Генеральный прокурор страны Кемран Алиев предложил им добровольно сдаться Баку. Он подчеркнул, что, цитата, азербайджанская сторона уточнила каждое преступление, совершенное армянскими сепаратистами с начала карабахского конфликта, конец цитаты. Напомним, ранее на этой неделе власти Азербайджана уже задержали несколько бывших и действующих чиновников самопровозглашенного Нагорного Карабаха, в том числе бывшего госминистра непризнанной республики Рубена Варданяна, которому инкриминируется финансирование терроризма, участие в создании незаконных вооруженных организаций и незаконное прибытие в Азербайджан, сообщает радио Азатутю. Напомним, после того, как Азербайджан провел военную операцию против Нагорного Карабаха 19 и 20 сентября, армянские власти региона сложили оружие, а местное население начало покидать пределы региона. На сегодняшний день из Нагорного Карабаха в Армению уже прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Между тем, миссия ООН прибыла в непризнанный Нагорный Карабах. Азербайджанское информационное агентство АПА сообщает, что целью миссии является ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят различные представители ООН. Пресс-секретарь организации заявил накануне, что на этих выходных она отправит миссию в Нагорный Карабах. Она будет в основном оценивать гуманитарные потребности, сообщил представитель ООН, добавив, что у организации не было доступа в регион около 30 лет. Российские войска в ночь на 1 октября нанесли удар дронами и ракетами по нескольким областям Украины. По данным командования воздушных сил Украины, были сбиты 16 из 30 запущенных дронов. Беспилотники, которые не удалось уничтожить, нанесли удары по Черкасской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областям. Минобороны России заявила о сбитых дронах в Краснодарском крае и Смоленской области. Глава Белгородской области сообщил об обстреле Щебекина. Над Джанкоем в аннексированном Крыму около часа дня по московскому времени также были сбиты ракеты «Гром-2», следует из сообщения Минобороны России. Ранее об одной сбитой ракете сообщил назначенный России губернатор полуострова Сергей Аксенов. По его данным, осколками ракеты были повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет. Неизвестный смертник подорвал себя утром в воскресенье у здания Министерства внутренних дел Турции в центре Анкары. По сообщению главы МВД, он погиб при взрыве. Его сообщник был убит полицией. Министр назвал это попыткой теракта. Как уточняет Хабар Тюрк, два человека подъехали к зданию на автомобиле и совершили взрыв. Двое полицейских получили ранения. Рядом с МВД находится здание турецкого парламента. Сегодня там должно было начаться первое заседание после летнего перерыва. Предположительно, террористы планировали осуществить взрыв перед началом парламентской сессии, когда депутаты собирались в здании.
Эхо Кавказа. Новости.
Британская разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что власти России готовятся к еще нескольким годам боевых действий в Украине. Минобороны Великобритании делают такой вывод на основе проекта бюджета России на 2024 год, с которым ранее ознакомилось агентство Bloomberg. В частности, он предусматривает, что в 2024 году расходы бюджета на оборону будут увеличены с нынешних 3,9% ВВП до 6%. С высокой вероятностью, считают авторы обзора, Россия сможет поддерживать такой уровень оборонных расходов в течение 2024 года, но только за счет других секторов экономики. Хотя, отмечают в британской военной разведке, полная информация о российских оборонных расходах всегда засекречена. Просочившиеся данные позволяют говорить, что Россия готовится к тому, что война продлится еще несколько лет. Министр обороны Великобритании Грант Шепс в интервью The Daily Telegraph сообщил, что рассматривает возможность переноса мест обучения военнослужащих Украины ближе к украинским границам или даже в саму Украину. Заявление Шепса уже прокомментировал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он назвал его недавно занявшим пост министра обороны новоиспеченным кретином. Медведев заявил, что британские инструкторы, если они поедут в Украину, превратятся в легальную цель для российских вооруженных сил. Глава британского правительства Риши Сунак объяснил, что британских инструкторов в Украину пока отправлять не планируется, сообщает Рейтер. По словам премьер-министра, глава Минобороны говорил о том, что в отдаленной перспективе у британских военных может появиться возможность проводить тренировки непосредственно в Украине. Палата представителей и Сенат США утвердили проект временного бюджета на 45 дней, который позволяет избежать остановки работы правительства. Президент США Джо Байден подписал документ за несколько минут до крайнего срока. Если бы бюджет не был одобрен, закрытие правительства должно было произойти 1 октября. В результате этого десятки тысяч федеральных служащих были бы отправлены в отпуск без сохранения заработной платы, а различные государственные службы приостановили бы работу. Проект бюджета был предложен спикером Палаты представителей республиканцам Кевином Маккарти, не включает помощь Украине. Такой вариант бюджета связан с позицией консервативного крыла республиканцев, которые контролируют нижнюю палату Конгресса. Представитель администрации американского президента Джо Байдена заявил, что Белый дом, скорее всего, поддержит предложенный Маккарти проект в надежде позднее восстановить содействие Украине. Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что частичное закрытие правительства подорвет экономический прогресс страны, поскольку будут приостановлены программы поддержки малого бизнеса, материнства и детства, а также могут быть отсрочены крупные инфраструктурные проекты. На парламентских выборах в Словакии большинство голосов набрала партия «Курс Словацкая социал-демократия». Глава партии, бывший премьер-министр Роберт Фицо, ранее выступал против военной помощи Украине. Партия Фицо набрала 24% голосов, и главный конкурент либеральная партия «Прогрессивная Словакия» получила 16,86% голосов. Третье место с результатом 15% заняла проевропейская партия «Голос». При таком раскладе именно «Голосу» предстоит определить, кто будет формировать следующее правительство. Без формирования коалиции партия Фицо сформировать кабинет министров не сможет. Роберт Фицо во время предвыборной кампании говорил, что в случае его победы Словакия больше не пошлет Украине ни одного патрона. Он также выступал против вступления Украины в НАТО. Еще одним ключевым пунктом предвыборной программы курса было ужесточение борьбы с нелегальной миграцией. В эфире радио «Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Десятки тысяч людей выехали из Нагорного Карабаха на территорию Армении после военной операции Азербайджана 19-20 сентября. Согласно данным армянских властей, в страну уже прибыли более 100 тысяч вынужденных переселенцев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в этнической чистке. Между тем, азербайджанские власти на этой неделе задержали несколько бывших и действующих чиновников Нагорного Карабаха, в том числе экс-госминистра непризнанной республики бизнесмена Рубена Варданяна, который обвиняется в финансировании терроризма, участие в создании незаконных вооруженных организаций и незаконном прибытии в Азербайджан. Кроме того, Баку объявил в розыск более 300 армянских сепаратистов по уголовным делам, относящимся к войнам в Карабахе в начале 90-х годов, в 2020 году, а также в периоды режима прекращения огня. Владимир Унанян следит за событиями в Карабахе.
Сотни автомобилей и автобусов, переполненных людьми и вещами. Волны беженцев захлестнули приграничный город Горис, где люди останавливаются для короткого отдыха, чтобы двинуться дальше, для многих в неизвестность.
Мы оттуда бежали, чтобы живой остаться, вот это, живой. У меня муж на нашем первом войне погиб. Ему было 30 лет, мне 26. Моих детей было одному 3 годика, одному 4 годика. Я это 4-й войне я переживаю. Я пережил 4-й войну. Вот наша поганая жизнь.
Говорит беженка из Карабаха Нарине Шакарян. Людей направляют на центральную площадь Гориса, где в местном театре организован своеобразный пункт помощи. Здесь беженцы могут получить еду и питье. По распространенной информации, азербайджанские пограничники тщательно проверяют колонны беженцев в поисках, как отмечают в Баку, подозреваемых в военных преступлениях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что Азербайджан, несмотря на обещания президента Алиева, проводит в Карабахе этнические чистки.
Сейчас идет этническая чистка армян в Нагорном Карабахе. Это происходит прямо сейчас, и это очень прискорбный факт, потому что мы пытались обратить на это внимание международного сообщества.
Впрочем, сами беженцы обвиняют в сложившейся ситуации в первую очередь власти Армении. Многие из вынужденных покинуть свои дома людей уверены, истинным виновником их трагедии является Никол Пашинян и его нежелание и неспособность защитить карабахских армян.
Нет, дебиль. Если есть ссоры, я знал, так не сделал. Понятно?
Говорит беженка из Карабаха ГНЭ. При этом наравне с властями Армении карабахцы винят в случившемся и Москву, чьи миротворцы, по мнению жителей Карабаха, не обеспечили безопасность мирного населения.
А когда вот Путин сказал, что 5 лет миротворцы будут там нас хранить, держать, сейчас нам нету там. Кого они будут хранить, держать? Кого? Азербайджанцы? Разве они для азербайджанцев пришли? Что-то нас убивали, и потом миротворцы, надо мертвые армяне тащать из храмата. Для этого пришли они.
Говорит беженка из Карабаха Флора. Спешный и массовый исход карабахцев и сопровождающий его неразбериха привели к еще одной трагедии. В результате взрыва на топливном складе в Степанакерте погибли не менее 20 человек. Несколько сотен получили ранения. Около 300 человек были доставлены в больницы с ожогами и другими травмами, причем десятки из них все еще находятся в критическом состоянии. Часть раненых была доставлена в госпиталь на территории военной базы российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Других везут в больницы Армении. Но большинство пострадавших продолжают оставаться в больнице Степанакерта. Столь большое количество раненых объясняется тем, что в момент взрыва у топливохранилища скопилась очередь из людей, которые хотели заправить свои автомобили, чтобы выехать в Армению. В приграничный район прибыла находящаяся с визитом в Армении глава агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр. Она призвала Баку обеспечить доступ в регион представителей гуманитарных организаций и независимых наблюдателей.
It is absolutely critical.
Очень важно, чтобы независимые наблюдатели, а также гуманитарные организации получили доступ к людям в Нагорном Карабахе, которые все еще испытывают острую нужду. Мы знаем, что в Нагорном Карабахе есть раненые мирные жители, которых необходимо эвакуировать. И абсолютно необходимо, чтобы правительство Азербайджана способствовало эвакуации. Учитывая масштаб потребностей, с которыми сталкивается народ Нагорного Карабаха, сегодня я объявляю, что и Соединенные Штаты предоставят 11,5 миллионов долларов гуманитарной помощи. Эта помощь будет использована для предоставления всего, от еды до психосоциальной поддержки, учитывая серьезные психологические травмы, которые получили многие граждане. Нам необходимо обеспечить доступ международного сообщества в Нагорный Карабах. Там все еще остаются десятки тысяч этнических армян, живущих в очень уязвимых условиях.
Впрочем, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверяет, Баку сделает все необходимое для успешной интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество, и посредников ему для этого не нужно.
Люди, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана независимо от их национальности. Их безопасность, защищенность и благополучие будут обеспечиваться азербайджанским государством. Я уверен, что процесс интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество будет успешным.
Но местные армяне заверениям азербайджанского руководства не верят. Большинство жителей региона предпочитает неизвестность опасности этнических чисток, о которых говорят в Армении.
Я уже никогда не вернусь. Никогда в жизни. Погибших даже не разрешали их, чтобы вывезли. Сейчас многие там.
Говорит беженец из Карабаха Ашот. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал Ереван открыть так называемый Зангезурский коридор, который по плану Баку и Анкары должен связать Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении. Ереване же не скрывают опасений, что с открытием такого коридора у Баку могут возникнуть к Армении территориальные претензии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
События в Нагорном Карабахе глазами южных осетин Степанакерт и Цхинвали на протяжении многих лет выстраивали отношения, поддерживали друг друга как аргумент в пользу их самоопределения. Как в самопровозглашенной республике Южная Осетия воспринимают завершение истории непризнанного Нагорного Карабаха? Какие угрозы этот прецедент им несет? Примеряют ли они на себя происходящее в Карабахе? На эти и другие вопросы Мурата Гукимухова отвечает югоостенский политолог Вячеслав Габозов.
Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование. Есть ли в этой истории какие-то тревожные сигналы для Южной Осетии? Рассматривает ли юго-осетинская общественность, экспертное сообщество эту историю как угрозу для себя?
Конец истории Нагорно-Карабахской республики, республики Арцах, это более чем грустное событие и для меня лично, и большинства, как минимум, граждан Южной Осетии. Потому что вы прекрасно знаете, что у нас с Карабахом были достаточно тесные отношения, были определенные и общие проблемы, и общие вызовы. Поэтому, конечно, это событие печальное. Да, конечно, оно покажет и оказывает уже сегодня серьезное влияние на региональную безопасность. Я думаю, что в какой-то степени появляются новые угрозы, новые вызовы. Мы не можем не констатировать, что фактически произошло военное решение, политика правового спора, что является, на мой взгляд, очень-очень плохим прецедентом, к сожалению. Ну, с другой стороны, в принципе, в регионе уже такого рода прецеденты имели место, особенно в отношении Азербайджана. Мы прекрасно помним, что 90-е годы также закончилась короткая история Талыш-Муганской республики, да, когда была попытка талышей образовать свое государственное образование. Но в любом случае, это очень неприятный прецедент, в том числе, естественно, для Южной Осетии. Вместе с тем, я бы не стал преувеличивать его значение для Южной Осетии, потому что Южная Осетия – это все-таки не Карабах. У Южной Осетии немного другое политическое и правовое положение. Южная Осетия является государством, признанным Российской Федерацией. В Южной Осетии есть соответствующие договоры, которые очень четко говорят, что любое нападение на Южную Осетию Россия будет расценивать как нападение на себя, чего не было в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Мы прекрасно знаем, что даже в рамках ОДКБ Россия имела обязательство защищать в случае нападения на Армению территорию Армении, но не имела обязательства защищать территорию Нагорного Карабаха, тем более в ситуации, когда официальный Ереван сам признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана и сам, в общем-то, фактически отказался от защиты интересов Нагорного Карабаха. Поэтому у нас ситуация кардинальным образом отличается. Но если говорить в целом о ситуации, мы понимаем, что надо делать выводы из карабахских событий. Мы будем делать выводы из карабахских событий. Я думаю, что один из этих выводов состоит в том, что, мне кажется, одна из причин карабахской трагедии в том, что на каком-то этапе армянское общество, как карабахское, так и в целом армянское, утратило где-то в какой-то степени чувство реальности. Пошло на поводу иллюзий. Думаю, что как раз вот чувство реальности – это то, что нам необходимо всегда учитывать и что нам нельзя утрачивать. Я имею в виду Южную Осетию.
О каких иллюзиях идет речь?
Но мне кажется, добившись победы в Первой Карабахской войне, они в какой-то момент, я трудно сказать, какой-то исходя из чего, они решили, что вот эта победа уже окончательная. Хотя мы все прекрасно видели, как Азербайджан все эти годы готовился к реваншу. Это было понятно. Для этого не надо было иметь закрытую информацию. Ну, у меня, во всяком числе, складывались впечатления в результате общения со многими знакомыми армянскими экспертами, что значение этого фактора ими не было оценено по достоинству. Почему-то оказалось, что все эти приготовления Азербайджана, они в любом случае обречены на неудачу, что если Азербайджан посмеет еще раз попытаться взять реванш, то получит еще более чувствительное поражение. Мне кажется, вот такие настроения, они во многом сыграли свою роль тоже. Есть много внутренних факторов, которые, наверное, я не знаю, поэтому мой анализ не претендует на всесторонность, но мне порой казалось, что армянское общество, в общем, забыло о том, что у них существует вот такая угроза, и занялось исключительно своими внутренними проблемами, внутренними противоречиями. И вот эти внутренние противоречия вышли на первый план и тоже сыграли, видимо, свою роль в том, что произошло в Нагорном Карабахе.
Ну, а нет ли здесь и такого момента, что, в общем-то, такая трагическая развязка истории связана в том числе с утратой России влияния на Южном Кавказе?
Честно говоря, у меня есть другое предположение. Я думаю, что геополитическая игра вокруг Карабаха, она еще далеко не закончена. И мне кажется, преждевременно очень многие говорят о том, что Россия утрачивает влияние, Россия может уйти с этого региона. Мне кажется, что наоборот, сейчас идет определенная перестройка российской позиции и российских взглядов с учетом вот той новой реальности, которая складывается. В ближайшее время станет ясно, на самом деле, какая сложится новая конфигурация и какую роль в этом будет играть Россия. Мне кажется, еще будут шаги со стороны России, которые удивят многих. Поэтому рано еще об этом говорить.
Когда вы говорите об угрозах для Южной Осетии, вы имеете в виду угрозу военной развязки конфликта?
Я не говорю именно напрямую об угрозах для Южной Осетии. Я говорю о том, что эти события делают еще менее безопасной ситуацию. на Южном Кавказе. И, соответственно, это так или иначе влияет на ситуацию у нас. Естественно, карабахские события мы отслеживаем, анализируем. Дело даже не в какой-то военной там развязке или военной агрессии против нас. Дело в том, что мы хотели бы в комплексе анализировать, чтобы в комплексе понимать. Ведь были не только внешние причины, да, которые привели вот к этим событиям, но были определенные внутренние причины в развитии самой Нагорно-Карабахской республики, в развитии ее взаимоотношений с Арменией, которые тоже сыграли свою губительную роль. Я думаю, стоит вычленить эти проблемы, проанализировать, чтобы такого рода факторы не играли свою губительную роль уже у нас в Южной Осетии.
В отношении Южной Осетии и России, вы хотите сказать?
Отношения Южной Осетии и России все-таки принципиально отличаются от отношений Карабаха с Арменией. Очень часто в последнее время повторяется, и мне всегда на самом деле было удивительно, то, что Армения так и не признала Нагорный Карабах. Они часто повторяли, что Армения будет второй страной, которая признает Нагорный Карабах. Мне кажется, здесь была определенная ошибка, потому что невольно у всех остальных внешних сторон возникал вопрос, ну почему мы должны лезть со своими признаниями. Для очень многих этот вопрос становился камнем преткновения.
От одного из югостинских экспертов я слышал такое мнение, что если бы в 2008 году Армения признала Южную Осетию и Абхазию, то и Россия могла бы признать Карабах.
Вот если мое личное мнение, то да, в этот момент у Армении как раз был очень хороший шанс. Если бы Армения тогда признала независимость тоже Абхазии и Южной Осетии, то в этой ситуации она имела и моральное, и фактическое право, скажем так, настоятельно просить Россию поступить точно так же и в отношении Нагорного Карабаха. Мне кажется, вот в этот момент армянские политические лидеры просто-напросто не просчитали ситуацию и не оказались на высоте. Ну, это мое личное мнение, у них там были свои. Я знаю, что они говорили, что у нас грузинский фактор, тут ситуация такая, что если мы это так сделаем, то Грузия нас заблокирует. Тогда, ну, когда хочется делать шаг, то ищут аргументы в пользу этого шага. А когда шаг не хочется делать, то ищут аргументы, оправдывающие это нежелание. Но это мое личное мнение. Мне кажется, если вот тогда Армения признала Южную Осетию Абхазию, возможно, ситуация в Нагорном Карабахе сегодня была бы кардинально иной. Ведь Южная Осетия первой признала Северная Осетия, и мы этого очень настойчиво добивались. Хотя Северная Осетия была всего-навсего субъектом Федерации Российской, и по сути своя она, в принципе, и не имела такого права и таких полномочий, и никаких правовых последствий вроде бы этот шаг не нес. Но тем не менее этот шаг имел огромное морально-психологическое значение и для юго-осетинского общества, и для всего осетинского народа, и для внешних сторон, которые мы уже обращались, они уже не могли сказать, почему же вас свои собственные братья не признают. Поэтому я думаю, что признание Северной Осетии и Республики Южной Осетии, которому в этом году исполнилось 30 лет, кстати говоря, было одним из этапов на пути уже к признанию России Республики Южной Осетии, очень важным этапом. Вот того, чего не было, к сожалению, в отношениях Армении и Карабаха.
Вы говорите об иллюзиях армянских элит, карабахских. А что насчет юго-осетинских иллюзий?
Ощущение, к сожалению, до сих пор во многом оно сохраняется сегодня, что юго-осетинские политические элиты решили передоверить решение всех проблем России. Есть Российская Федерация, и пусть она за нас решает наши проблемы. Вот такой момент был, и во многом сохраняется и сегодня. Я вот когда очень часто повторяю о том, что Южная Осетия должна вести более активную внешнюю политику, она должна быть более настойчивой, в хорошем смысле этого слова, когда она говорит о своих проблемах, потому что никто не обязан знать, даже Российская Федерация не обязана знать, какие проблемы нужно Южная Осетия решать в первостепенном порядке, какие во второстепенном и так далее. Это все должна делать Южная Осетия. Именно она должна той же России, да и другим государствам рассказывать о тех вопросах и о тех проблемах и о тех шагах, которые ожидает она от них. И в плане Грузии, да, после 2008 года был определенный момент, было такое ощущение у многих, что как будто, значит, Грузия улетела куда-то на Марс, как будто Грузии уже как соседа нет, и все, грузинского фактора больше не существует. Вот такая эйфорическая ситуация тоже одно время была. И если вы, например, даже те же югостинские средства массовой информации с 2008 года по недавнее время прочитали, то там очень-очень редко фигурировала вообще Грузия, грузинский фактор, а уж тем более анализировались процессы, которые проходили в Грузии. И сегодня для нас это является во многом ахиллесовой пятой, потому что мы и сегодня, я считаю, не уделяем достаточно внимания тем процессам, которые проходят в соседней республике. Мы должны уделять им гораздо больше внимания, чтобы вовремя реагировать на любые негативные моменты, которые появляются. Это вопрос нашей безопасности, это как раз один из тех факторов, который будет играть положительную роль и который не позволит создаться ситуации, подобной Карабахскому в Южной Осетии.
Когда мы говорим об угрозах, ну, не обязательно речь должна идти о военной развязке конфликта.
Конечно,
югосетинские эксперты и политики, в частности Эдуард Кокойты, бьют тревогу о сближении позиций Тбилиси и Москвы, о растущем влиянии грузинского лобби. И, как следствие, выражают обеспокоенность тем, что Москва может пересмотреть статус-кво, сложившийся на Южном Кавказе. Все-таки Грузия больше интереснее для Москвы, например, чем Южная Осетия. Что вы об этом думаете? Есть здесь угрозы?
Нет. Надо сказать, что, безусловно, грузино-российские оттепели, они тоже являются тем политическим фактором, который внимательно мы отслеживаем. Прекрасно понимают, что потенциально эти периоды тоже несут нам угрозу. Несут, потому что на самом-то деле, если у российской стороны есть какие-то действительно намерения улучшить отношения с Грузией, наладить какие-то связи и так далее, то для грузинской стороны смягчение отношений с Россией воспринимается на сегодняшний день, во всяком случае, в первую очередь именно в этом ключе. Для того, чтобы с Россией были хорошие отношения, Россия должна способствовать вхождению Южной Осетии и Абхазии в состав Грузии. Вот эти иллюзии раз за разом, кстати говоря, становятся камнем преткновения и фактически становятся причиной окончания вот этих оттепелей и разочарования, в том числе с российской стороны. Эти иллюзии противоречат реальности, они до сих пор не могут понять того, что есть определенные четкие красные линии для Абхазии и Южной Осетии, через которые мы не переступим ни при каких обстоятельствах. Эта красная линия, войти в состав Грузии нас не заставит никто.
Но существуют ли эти красные линии для Москвы?
Я думаю, существует. На самом-то деле Москва за все эти годы тоже могла уже ни разу, ни два убедиться в истинном отношении грузинских политических элит к себе. Поэтому она тоже очень часто и очень четко подчеркивает, обычно, когда речь идет об оттепели, что она готова наладить отношения с Грузией, но на основе сложившихся реалий. Поэтому я думаю, что в Москве есть достаточно трезвое в этом плане отношение к Грузии. Несмотря на то, что там всегда было очень влиятельное прогрузинское лобби, мы учитывая это тоже. Но, тем не менее, позиция Москвы абсолютно соответствует сложившимся реалиям. Ее взгляд на взаимоотношения с Грузией является очень трезвым. Но это не значит, что мы не должны все это отслеживать. Более того, мы должны понимать, что во многом наша безопасность — это дело наших рук. Если мы сами не делаем тех шагов, которые обеспечивают нам безопасность, то никто для нас не будет делать эти шаги. Надо реалистично смотреть на вещи и не перекладывать вопросы, имеющие для себя жизнь на важное значение, на чужие плечи, не требовать от кого-то решать эти проблемы за тебя, и тогда все будет нормально. И в этом плане, безусловно, нам действительно надо думать о своей армии, о том, чтобы у нас была соответствующая нашим возможностям, соответствующая ситуации армия. Я думаю, что это как раз тот фактор, который, в принципе, необходим не только Южной Осетии, но и напрямую выгоден той же Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, это вопрос, который можно решить совместно с Москвой.
Если мы говорим о каком-то закреплении статуса кво, о каком-то диалоге, направленном на юг, что здесь возможно? Может быть, какие-то экономические моменты, тот же транзит транспортный, или какая-то торговля, или какая-то политика в отношении национальных меньшинств грузинских, подчеркнутая, или, может быть, какие-то контакты с политическими кругами Грузии, у которых немножко отличный взгляд от официального?
Можно обсуждать разные варианты, какие-то разные модели и так далее, но это только тогда, когда у оппонентов есть определенная к этому предрасположенность. Но этого желания, в основном в отношении Южной Осетии, мы не видим ни у одной политической силы Грузии. Ни у одной. Начиная с официальных и заканчивая, так сказать, оппозиционными. Поэтому мы можем теоретически рассуждать о многом, но на практике дело сегодня обстоит так. Грузия сегодня, даже термин Южная Осетия произносит сквозь зубы в лучшем случае. Но не может она этот термин выучить, не может она этот термин произносить свободно. Даже для того, чтобы обмануть осетин. Нет, им надо обязательно там Цхинвальский регион, там еще выдумывать другие. Лишь бы не произносить этот термин. Это удивительно. Но эти люди не готовы вообще признавать за осетинами ничего. Даже их право на их название. Поэтому в этой ситуации говорить о каких-то других вещах просто бессмысленно.
после вот этих последних карабахских событий риторика изменилась спикеров грузинских? Жестче или что?
Более того, я вот смотрю, и, честно говоря, меня удивляет. Они очень-очень редко и очень скупо говорят вообще об этих событиях. Я, честно говоря, думал, что они гораздо более активно будут рассуждать на тему Карабаха, на тему взаимоотношений Азербайджана и Армении. У меня такое впечатление, что на сегодняшний день грузинские политические элиты заняли такую выжидательную позицию и смотрят фактически на два варианта развития событий. Украинский вариант и армяно-азербайджанский. И в зависимости от того, как будут идти эти варианты, они будут делать соответствующие выводы.
Если упростить вашу мысль, то они наблюдают за тем, способна ли будет Россия через некоторое время обеспечивать защиту.
Да, в принципе, можно не скрывать, что на самом-то деле Грузия в любой момент, как только, значит, она вдруг почувствует, что Россия не будет способна обеспечивать безопасность, скажем, там, Южной Осетии, в Азии, в этой ситуации Грузия будет готова открыть второй фронт. И в этом плане, безусловно, нам надо думать о своей армии.
Это был гость недели, югостинский политолог Вячеслав Габозов. С ним беседовал Мурат Гукимухов. Война и последующая сдача позиций властей Нагорного Карабаха в однодневной войне с Азербайджаном остаются в центре внимания жителей Абхазии. Анаит Гагарян узнавала, что они думают об этих событиях.
Какие эмоции, мысли у вас вызвали события в Нагорном Карабахе?
Я расстроилась. Можно сказать, до слез. Потому что, когда это все кончится на беге на Карабах, уже 35 лет это продолжается. Разменная монета между Азербайджаном и Арменией. У нас в Абхазии договор о дружбе заключен с Карабахом. Мы сами были в такой ситуации, когда кому-то была нужна наша территория без нас. Сейчас то же самое происходит с Карабахом. И мне очень больно за этот народ. Татьяна Утерба.
Да, мысли такие, что, понимаешь, надо доверять только себе, никакие договора, никакие обязательства. В современной политике не работают. Такая главная мысль возникает в этой ситуации. Артур Чулакян.
Я, конечно, в шоке. Я была в этой стране. Там прекрасные люди, порядочные, так красиво, так хорошо. И то, что война началась, это, конечно, очень расстроило, потому что мы знаем, что такое война. Мы сами ее пережили, и поэтому это, конечно, ужасно. Я вижу и наблюдаю, как они все уезжают из Карабаха. Неужели нельзя было как-то по-другому решить? Народ так страдает, но кто о народе сегодня думает? Очень трагичная ситуация. Мы переживаем вместе с ними. Я Ануа Джамила.
Я очень сочувствую мирным жителям, потому что какие бы ни были политические движения за этими действиями, это все сказывается на судьбе просто мирных жителей, детей, стариков, просто людей, которые оказались заложниками в этой ситуации. Мне их очень жаль, и хотелось бы, чтобы их судьба была как-то положительной, чтобы в отношении них применялись какие-то меры, которые бы спасли просто человеческую жизнь. Я Ирина Дармала, местный житель, но помню, какая была трагедия у нас в Абхазии, когда на нас пришла военная орда. Очень сочувствую и сопереживаю людям, которые попали в такую же мясорубку, как когда-то мы.
Я думаю, виновна в этом положении Арцаха. Именно средства массовой информации и телевидения и Арцаха, и Армении. Часто в политических целях телевидение искажает картину даже недавних исторических событий. Именно эта многолетняя пропагандистская работа СМИ, она как бы внушила населению Карабах, что 30 лет назад победа была достигнута исключительно теми личностями и кланами, которые после побед на основании своего личного вклада поделили между собой и власть, и финансовые потоки, и вообще все возможные преференции. В результате этой тотальной местечковой пропаганды у населения сформировалась совершенно оторванная от реальности картина восприятия ситуации в регионе. Люди, которые говорили о замирении с Азербайджаном путем взаимных уступок на выгодных позициях, тогда считались предателями. А люди, придерживающие самой ультрарадикальной риторики, они патриоты считались. И вот этот ультранационализм, ультрапатриотизм, он хорош на митингах. А в реальной политике исходить из этих позиций, путь изоляции и поражения. Вот это возвращение от телевизионной реальности к действительной реальности произошло страшной ценой. Я с тому как Аля.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. В эфире радио Кавказа воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плева. Продолжаем подводить итоги недели. У резиденции президента Грузии на этой неделе прошла акция протеста с требованием помиловать гражданского активиста Лазаре Григориадиса, арестованного в ходе мартовских акций протеста против принятия закона об иноагентах. Оппоненты грузинской власти ждут от президента Саломы Зурабишвили и других шагов. Сама она после визита в страны Балтии пригласила к себе оппозиционных женщин-депутатов. Затем последовала очередная волна критики и угроз со стороны грузинской мечты. Зия Парисишвили следила за политически насыщенной неделей в Грузии.
За те три дня, которые Саломе Зурабишвили провела с президентами трех балтийских стран, грузинская мечта не переставала убеждать общество в саботаже со стороны президента и в том, что, отлучившись из страны без согласия правительства, она представляет не грузинское государство, а лично себя, а значит, ее визиты – частный вояж, а не официальное турне. Но стоило Зурабишвили вернуться в Тбилиси и неожиданно для всех пригласить к себе на встречу оппозиционных женщин-депутатов и представителей гражданского сектора, как в правящей системе, Сили с утра потребовали разъяснений от президента. В грузинской мечте, очевидно, остались крайне недовольны тем, что и во второй раз после самовольных европейских визитов и запуска процедуры импичмента она не сочла нужным прийти к представителям власти, если не с покаянием, то хотя бы с объяснениями. Всех интересует, с чем она туда поехала и что привезла, потому что это бахвальство, что мы слышали от нее о том, что Грузия обязательно получит статус кандидата, потому она лично занимается этим и что она не оставит европейское будущее Грузии. Эти высокопарные заявления были сделаны, а после этого единственное, что мы увидели после ее визитов, вышел президент Латвии и обругал Грузию как только мог. Конечно же, это вредительство, и у нас будет соответствующая реакция. Конечно, никаких бранных слов и заявлений латвийского президента Ринкевича нет, но именно так расценили в грузинской мечте его призыв сделать все возможное для выполнения 12 рекомендаций Брюсселя, чтобы получить статус кандидата, и что Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза, включая санкции ЕС против России. В ожидании оценки Еврокомиссии в правящей силе считают антигосударственной критику о недостаточном исполнении заданий Брюсселя для получения статуса кандидата. Сами участники встречи с президентом, которая длилась 3 часа, ограничились общими заявлениями. По их словам, они открыто поговорили о наболевших проблемах в стране, об ожидании статуса, политике грузинской мечты, решении Нацбанка не распространять санкции США на бывшего генпрокурора Утара Парцхаладзе за тесные связи с ФСБ. Депутат Лелу Саломе Самадашвили после встречи рассказала журналистам, что она ознакомила президента с позицией своей партии. Там недовольны тем, что Саломе Зурабишвили решила не спешить с приостановлением гражданства Парцхаладзе. Президент таким образом дает время госструктурам отреагировать, чтобы экс-генпрокурор ответил перед законом как гражданин Грузии. В большинстве оппозиционных партий же считают, что нужно немедленно лишить Парцхаладзе гражданства, чтобы он уже как гражданин России попал под международные санкции. Кроме этого, депутат Саломе Самадашвили обсудила с президентом и вопрос помилования гражданского активиста Лазаре Григориадиса. Я подняла вопрос о необходимости дать четкий сигнал о том, что российские шпионы ответят за работу против своего государства. Я также сказала на встрече о том, что те люди, которые борются и боролись в защиту европейского будущего страны, не должны стать мишенью российских заданий грузинской мечты. В этом ключе я упомянула и о деле Лазаре Григориадис. Григориадис был арестован после мартовских акций протеста против принятия закона об иноагентах. Его обвиняют в участии в беспорядках. Доказательством политического преследования активиста правозащитники сочли тот факт, что против Григориадиса параллельно было возбуждено еще одно дело по инциденту 2-летней давности, и по нему он был приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Участники встречи с Саломой Зурабишвили, которые также собирались присоединиться к акции у резиденции президента с требованием помиловать Григориадиса, заявляли, что, несмотря постановку вопроса, президент в ходе встречи не высказал своего мнения по этому делу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а в Абхазии все события недели были связаны с войной 30-летней давности. 27 сентября в Сухуми отмечали освобождение города, ну а 30 сентября – победу в грузино-абхазской войне 92-93 годов самопровозглашенной республики. Итоги недели подводит наш блогер Изида Чания.
Все события на этой неделе были так или иначе связаны с празднованием 30-летия победы в грузино-абхазской войне 1992-93 году. 27 сентября вооруженные силы Абхазии освободили столицу от грузинских оккупационных войск, а 30 сентября установили флаг на абхазо-грузинской границе по реке Ингур. После кровопролитной войны с агрессором Абхазия провозгласила свою независимость, но еще 15 лет уйдет на освобождение от грузинских военных формирований в верхней части Кадорского ущелья. Аккурат к праздникам вернулся из зарубежья к нам в Абхазию и глава нашего государства, верховный главнокомандующий Аслан Джани, и тут же стал отмечаться своим присутствием на открытиях памятников, возложении цветов, скачках и народных гуляниях. 27 сентября Аслан Джани поздравил народ Абхазии днем освобождения столицы. Отдельного поздравления от президента за самоотверженное служение Родине были удостоены чекисты, спецназ и личный состав СГП. Одновременно, как из рога изобилия, сыпались не всегда логичные, но абсолютно всем понятные награждения и повышения в званиях. На торжественном собрании в Министерстве обороны действующего президента, который во время войны выполнял, как он сам утверждает, спецзадание в Москве, наградили медалью «30 лет победы в Отечественной войне народа Абхазии». Ответный реверанс не заставил себя ждать. Аслан Джани присвоил очередные воинские звания командному составу Минобороны. Видимо, чтобы как-то отвлечь внимание граждан от странного награждения Аслана Джани медалью к 30-летию победы, министр обороны Владимир Ано заодно наградил медалями всех живых и даже мертвых президентов и министров обороны. Видимо, никакого диссонанса он не ощутил, так как это сообщение тут же появилось в СМИ. 28 сентября депутаты парламента провели первое заседание осенней сессии, на котором приняли постановление об амнистии в честь Дня Победы. По мнению депутата Кварча, покинувшего зал заседаний в знак протеста, данное постановление меньше всего касается ветеранов войны, которые находятся в местах лишения свободы. А на мой взгляд, это очень странная традиция – освобождать преступников по поводу восхождения на трон или вознаменования важных дат в истории. Ветераны войны Западного и Восточного фронтов отметили наступающий праздник дружеским футбольным матчем в честь Дня Победы. Но самым главным процессом недели стала генеральная репетиция парада Победы. По сухумским дорогам поехали танки, бронемашины, гранатометы и другая военная техника. Движение транспорта было остановлено. Горожане до полудня не смогли попасть на работу. Дети в школы, отдыхающие с чемоданами и сумками, пешком двигались к вокзалу. А верховный главнокомандующий Аслан Джани тем временем репетировал свой выход на площадь свободы. Отметилось к празднику и Министерство экономики. Получилось смешно, потому как оказалось, что все, что делается по российско-абхазской инвестиционной программе, посвящается юбилею Победы. И лампочки на трассе, и разметка на дороге, и ремонт железнодорожных вокзалов, канализации, водопровода и ливневок. Это все по случаю юбилея. Даже страшно предположить, что станет со страной после праздника. Тем временем в Сухумский порт вошел российский военный корабль. В День Победы жители и гости Сухума смогут побывать на корабле, где для них проведут экскурсии. Экипаж военного корабля посетит праздничные мероприятия, которые пройдут в столице Абхазии. И вот эту почти идиллическую картинку омрачило только два действия. Заявление депутатов парламента 6-го созыва из экспертного фонда АМТА и ветеранской общественной организации АРУА. Они заявили, что отказываются от участия в официальных мероприятиях, так как президент Джани не только не является участником войны, но и проводит антинародную политику. Впрочем, сомнительно прошлое президента Аслана Джани стало причиной отказа от участия в официальных праздничных мероприятиях и параде для многих ветеранов войны, не входящих ни в какие организации. Правда, здесь нет единого мнения. Одна часть ветеранов заявляет, что не будет участвовать в параде, который принимает Бжаня, а другая говорит, что это их праздник. А кто там руководит парадом, им все равно. Парад пройдет завтра, 30 сентября, на площади Свободы в Сухуми. Есть нововведения, которые объясняют мерами безопасности. Вести съемки парада дронами запрещено. Общественный транспорт в этот день будет работать бесплатно, но только после 15 часов дня. А до этого времени в столице введены ограничения на передвижение транспорта. Подготовка ко Дню Победы затмила ряд других событий, таких, например, как участие министра внутренних дел Киут в третьей международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма. Она проходила в Москве. Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что Роберт Киут выступил на конференции с докладом на тему «Влияние стран Запада на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике Абхазия посредством распространения идеологии экстремизма». Журналисты заинтересовались темой доклада и обратились в пресс-службу с просьбой опубликовать полный текст доклада на своих информационных ресурсах. Никакой реакции на публичный запрос журналистов не было, и доклад так никто и не увидел. Даже не знаю, как без этого доклада нам понять, что за влияние Запада и где у нас в стране распространилась идеология экстремизма. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Общественная организация ветеранов войны «АРО» и экспертный фонд «АМТА» объявили о том, что не будут присутствовать на параде Победы и не примут участие в официальных мероприятиях. Это решение прокомментировали лидеры «АРО» Тимур Гуля и фонда «АМТА» Натали Смыр. Их позиция была основана на том, что действующий президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжания и правительство проводят политику, противоречащую национальным интересам. Елена Заводская расскажет больше.
30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов – важная дата, празднование которой готовилось давно и будет проводиться 30 сентября с особым размахом. Никого в Абхазии этот день не оставляет равнодушным. Люди радуются победе и вспоминают погибших. Но накануне этого важного дня часть ветеранов и общества объявили о своем нежелании участвовать в параде Победы и присоединяться к официальным торжествам. Об этом публично заявили Общественная организация ветеранов АРОА и экспертный фонд АМТА, который объединяет экс-депутатов парламента Абхазии. Лидер АРОА Тимур Гулия прокомментировал заявление ветеранов и пояснил, чем оно вызвано.
Мы поздравили народ Абхазии с 30-летием победы нашего народа. Затем, конечно же, мы объяснили нашему обществу, в связи с чем мы участвуем в праздничных мероприятиях и непосредственно на параде. Мы, как известно, участвовали в различных правительственных комиссиях, в пяти, в том числе в общественных советах, при МИДе, при Сухумском собрании. Но когда президент Бжаня издал указ о ввозе грузинских товаров весной текущего года, это для нас красная черта. Грузия для нас вражеская страна. Мы с ними на грани войны на протяжении 30 лет. Мы с ними не можем иметь никаких отношений, пока нас не признают. Следующее. Ну, вы знаете, такие антинародные законопроекты, которые попали от администрации президента в парламент, вот это тоже, конечно, нас беспокоит. В связи со всеми вот этими вопросами проблемными, мы отказываемся участвовать в параде Победы. К большому сожалению.
Тем более, чтобы у общества были претензии и ко всем предыдущим президентам тоже. Но вот все-таки вот такой реакции, чтобы отказывались участвовать, не было. В чем особенность Аслана Георгиевича? Почему такая вот жесткая реакция? Какова цель вашего заявления и вашей позиции?
Елена, все очень просто. Всегда, конечно, да, народ недоволен руководителем, это как правило, мы это знаем. Но тут исключительный моменты происходят в нашей стране. На протяжении нескольких месяцев вы прекрасно знаете, видите, слышите, как наше общество реагировало на вот эти законопроекты, которые сегодня лежат в парламенте. Я имею в виду законопроекты об апартотелях и апартаментах. Конечно же, это отличительная претензия, поэтому вот такая вот реакция. Вот вокруг вот этой проблемы не только оппозиционно настроенные организации недовольны, но вообще гражданское общество, отдельные люди, и за рубежом в том числе. Поэтому вот такая вот реакция и разница. Мы хотим иметь те завоевания, которые мы добились 30 лет назад. Абхазия, суверенная страна и все атрибуты государственности. То, что мы завоевали ценой крови наших братьев и сестер, сохранить его. Вот основная наша задача. Я думаю, то, что я сейчас говорю, ветеранам очень хорошо понятно. Я имею в виду настоящих ветеранов войны. Те, кто не принимал участие в народно-освободительной борьбе, те, кто не участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, ну, у них слабое понимание того, что я сейчас говорю. Ну, я думаю, основная часть населения страны, народ, они понимают, что надо сохранить страну в таком виде, в каком он нам достался в процессе кровопролитной войны.
Тимур, скажите, пожалуйста, завтра, где вы будете и что вы планируете завтрашний
день? Мы решили, вы видели, наверное, объявление, решение нашей организации. Мы собираемся у монумента Владислава Арзенба, нашему верховному главнокомандующему, в 11 часов, где мы там почтим память и вспомним Владислава и всех погибших наших братьев и сестер. И, думаю, на этом мы завершим завтрашний день.
Представитель экспертного фонда ААМТА Натали Смыр поздравила народ Абхазии с Днем Победы. Сказала о том, что эта дата чрезвычайно важная для страны. И объяснила, почему экс-депутаты парламента решили отказаться от участия в праздновании.
Мы все знаем, как тяжело далась нам эта победа. И сегодня мы видим то, что происходит с нашей страной. Какие-то двойные стандарты. Здесь нам предлагают поделиться суверенитетом. Там нам предлагают принять закон об апартаментах. Здесь нам еще раз предлагают отдать много гектаров земли. Вот с этими людьми мы почему-то должны праздновать такой значимый для нас, абхазцев, праздник вот с этим руководством страны. Ну, это фальшь какая-то, понимаете? Это вот, на мой взгляд, это неправильные вещи. И поэтому ААМТА посвящались мы и решили, что мы сделаем такое заявление, где мы не будем принимать в официальных мероприятиях с руководством страны. Мы считаем, что праздновать, конечно же, надо. Это праздник очень важный для абхазского народа, для Абхазии. Но с таким руководством и присутствовать на официальных мероприятиях мы отказались.
Натали, какая реакция на ваше заявление? Есть ли у вашей акции поддержка?
Я, как правило, не мониторю социальные сети, но я думаю, что как есть сторонники нашего заявления, так и, конечно же, есть противники. Мы не призывали людей не участвовать в официальных мероприятиях. Мы просто сказали, что мы не считаем нужным, вот мы лично, представители ААМТА, мы не считаем нужным присутствовать на вот этих мероприятиях. Если говорить о себе лично, вот о моем отношении, я достаточно часто говорила о том, что президент, который не готов был защищать свою родину, меня даже возмутило. Вот Минобороны награждала Владимира, ну, он наградил 30-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии. Награждены президент Аслан Джани, Александр Анклав, Рауль Хаджиба, Мираб Кишмай, Владимир Каканя, Сергей Шамба. Я хочу просто спросить у самого Аслана Георгиевича, а за какие такие заслуги? Это, понимаете, ведет переоценки наших ценностей. Мы гибель наших молодых ребят обесценили, награждая Аслана Бжаня 30-летием победы. Он же уехал, когда началась война, осенью 92-го он уехал на спецзадание и забыл вернуться оттуда. Вот это какой-то ложный патриотизм меня просто сегодня возмущает. Если ты любишь родину, ты должен был находиться здесь. Пусть даже не держа оружие, но ты должен был быть здесь. президент говорит Назарам, за это в смысле? Да здравствует Абхазия! Когда он еще вчера говорит, давайте ее продадим. Ну это не лицемерие. И завтра мы, Анта, пойдем на могилу Азумба и будем только там. Вот где наша победа. Личность в истории страны, народа всегда это было. И именно личность всегда ведет народ за собой. Но куда нас ведет Атмам Жани? И он будет принимать победу. Я видела кадры, где он стоит в спортивных брюках, принимает репетицию. Вы хотя бы когда-нибудь могли себе представить, что Путин будет принимать в спортивных штанах репетицию парада победы? Это кощунство, это смех. Они нам предлагают за бусы отдать нашу страну, при этом завтра он будет принимать парад победы. Я кому должна отдать честь?
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе югоостинские экоактивисты и защитники природы провели акцию, чтобы привлечь внимание к бесконтрольной добыче песчано-гравийной смеси из русла реки Большая Ляхви. Инициатором акции выступила общественная организация «Зеленая Алания». Зарина Санакоева побывала на акциях экологов.
Несмотря на то, что по законодательству функционирование дробилок в руслах рек запрещено, все письма и жалобы организации «Зеленая Алания» о том, что они продолжают работать и вычерпывать гравий из рек, ни к чему не привели. На этой неделе несколько машин со взрослыми детьми выехали из Схинвала на первую дробилку, практически в черте города, на правом берегу Ляхвы. Взрослые дети сфотографировались на фоне работающей дробилки и гор щебня с плакатом «Не убивайте реку, она живая». Слова о живой реке хоть и выглядят наивно, но это правда, говорит один из участников акции Владимир Габаев. Эколог рассказал, что раньше воду из Ляхвы пили, и она считалась лучшей питьевой водой. В нее впадает около 150 минеральных источников. Помнит он и времена, когда по реке сплавляли срубленный лес целыми плотами.
Сейчас по реке Ляхве не проплывет даже одно бревно. Дело в том, что тогда она текла одним большим мощным руслом, по которому можно было что-то сплавлять. А сейчас эту реку перебрасывают с одного берега на другой, чтобы удобнее было добывать гравий. Кстати, вообще реку трогать нельзя, ни в одном государстве этого не делают. От береговой полосы должно быть хотя бы 50 метров, где можно было бы что-то добывать. А тут прямо в самую воду, вы видите, заходят эти машины с ковшами, выбирают этот грунт, пробивая его днище, и в какой-то степени это может дойти до того, что река вообще исчезнет, уйдет под землю, и будет подземная река где-то течь, недоступная к нам.
Говорит Владимир Габаев и с сожалением отмечает, что единственная программа живой природы, флоре и фауне Южной Осетии на КТРКаир тоже была закрыта. Он считает, что это говорит о равнодушии к этой проблеме. Дальше участники поехали в сторону поселка Дзау. В селе Мзилкум стоит самая крупная дробилка Южной Осетии. Свою молчаливую акцию участники провели и здесь. Очень скоро к ним подъехали люди, как выяснилось, работники дробилки. После того, как они узнали о причине визита экоактивистов, попытались оправдаться тем, что это государственная дробилка. В ответ участники акции ответили, что государство тоже совершает ошибки. Несмотря на законодательство, которое запрещает такую практику, несмотря на недавний отчет Комитета экологии, где сказано об опасности этого процесса, несмотря на все жалобы организации «Зеленая Алания», вредоносный процесс продолжается, говорит председатель экологической организации Залина Габаева.
В Конституции у нас написано о том, что каждый из нас имеет право на безопасную окружающую среду. Поэтому мы решили этого права добиваться, реализовывать его. Хотя, несмотря на то, что обращение уже подано, дробилка работает, еще две дробилки мы проехали, они тоже работают. Поэтому я считаю, что на это нужно обращать больше внимания. В один хороший день экскаватор может подцепить какой-то слой. Они сами это озвучили, что река может уйти под землю. И, в принципе, все. Вот отсюда, от МЗИЛ, и вниз у нас Ляхвы не будет. Все должно делаться согласно законодательству. Все должно делаться согласно законодательству. Для того, чтобы добивать песчано-гравийную смесь, разрабатывают карьеры, которые никак не затрагивают реку. Нужно сказать о том, что это преступление не только для народа Южной Осетии, а как бы на уровне населения всего земного шара. Дело в том, что на земном шаре не хватает пресной воды. А это не просто пресная вода, а пресная питьевая вода, если человек не будет загрязнять ее искусственно. А ляхская вода абсолютно пригодна для питья. Мало того, это очень высококачественная вода. Загрязняется она исключительно деятельностью человека.
Акция экологов прошла после неоднократного обращения во все органы власти за последние годы. Впрочем, их усилия ни к чему не привели. Тем не менее, экоактивисты считают, что привлечение внимания общественности к вопросам экологии не заканчивается только на проблемах рек и деятельности государства. государства. Люди сами должны вести себя ответственнее, говорит участница акции Влада Убоженко.
То есть это наше будущее. Наши дети будут расти, даже не знаю, как это назвать.
Ну, там покажи это.
Вот, пройдемте. Вот здесь два шага пройти. Я искала грибы.
А что нашла?
Посмотри, нашла кучу мусора.
Вот, пожалуйста.
Как обычно. Вот, говорит все это о нашем равнодушии. Какие дровилки. Просто мусор элементарно. Да. Все очень печально. То есть люди живут по принципу «после меня хоть потоп». Я пытаюсь привлечь внимание, я надеюсь, это хоть как-то получит какой-то отзыв.
Экологи обещают, что такие мероприятия станут регулярными. По их словам, предстоит борьба не только с равнодушием государства, но и с безразличием населения к проблемам экологии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго и до завтра.